Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Патриарх Кирилл сегодня начал свою очередную поездку на Украину. Это уже не первое путешествие патриарха на Украину со времени его зашествия на престол. И каждая такая поездка всегда вызывает повышенное внимание. И не только людей, занимающихся религиозной тематикой, но и тех, кто следит за политическими процессами в России и на Украине. Тем более, что патриарх сделал немало важных заявлений, которые тоже можно назвать заявлением политического характера и во время своего интервью украинским журналистам перед прибытием в Одессу. Патриарх сейчас посещает Одессу, Днепропетровский, Киев. И вот сейчас я слушал перед своим эфиром, в прямом эфире Первого национального канала украинского телевидения, проповедь патриарха во время освящения Одесского кафедрального собора. И там тоже было немало заявлений, которые можно назвать заявлениями не только теологического, но и политического характера. И вот обо всем этом, о том, что значит приезд патриарха Кирилла для Украины, для российско-украинских отношений, для раскола в Украинской Православной Церкви, который вот уже два десятилетия продолжается. Мы поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии. Доктор философских наук, президент Украинской ассоциации религиозной свободы, ведущий научный сотрудник Института философии имени Сковороды, академик наук Украины Виктор Еленский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И во Львове с нами директор религиозной информационной службы Украины Тарас Анташевский. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и вот, собственно, первый вопрос, он будет простым. Вот такие частые приезды патриарха Кирилла на Украину, означают ли они желание патриарха все-таки более внимательно следить за тем, что происходит в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, проще говоря, быть реальным, не декларативным, а реальным главой этой церкви? Если не сегодня, когда престол митрополита занимает авторитетный такой деятель религиозный, митрополит Владимир, то, по крайней мере, в ближайшей или в будущей перспективе. Виктор Петрович.
Один из помощников патриарха Кирилла охарактеризовал столь частые поездки в Украину и столь пристальное внимание к Украине тем, что время церковной беспризорности для Украины закончилось. То есть Московская патриархия будет плотно заниматься Украиной, будет плотно заниматься Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. И я думаю, что на украинском направлении патриарх сейчас постарается сделать все возможное, чтобы неприятные для него события 2-3-4-летней давности не повторились.
Тарас, а вот вы как считаете, насколько, в принципе, нынешний приезд патриарха означает вот его более тесную коммуникацию с украинскими священниками?
Ну, я думаю, что это можно не согласиться с Виктором Евгеньевичем, потому что, в принципе, за последний год коммуникация Украинской Православной Церкви с центром Московской Патриархии возросла много раз больше, чем она была до того. То есть при прежнем патриархе Украинская Православная Церковь была самоуправной. Очень мало было прямых указаний с Москвы. Можно только вспомнить 2004 году, когда, в принципе, очень был сильный политический такой прессинг. Но с 2005 года, последние годы, она полностью развивалась как самоуправная. За последний год очень сильно возросло интеграция Украинской Православной Церкви в среду всего Московского Патриархата. Это включает то, что представители Украинской Православной Церкви стоят на уровне с другими епископами Московской Патриархии, членами разных комиссий, собраний. То есть они все больше показывают как интегрованная часть Московской Патриархии. Эти частые визиты, уже третий за два года, это показывает, что интерес очень большой, тем более, что здесь и паства самая такая, скажем, подтянутая и верующая, и здесь очень большая структура и общин, и здесь много разных организаций, социального служения и таких. То есть интерес растет, и интерес этот означает, что Москва будет очень внимательно смотреть за всем, что делается в Украине Украинской Православной Церкви.
Это, Евгений, а вот для самого украинского священства такие приезды патриарха, они что, в принципе, означают? Они, здесь есть люди, которые хотели бы действительно более тесных отношений с ними, с московским патриархатом в целом. И есть люди, которые, очевидно, склоняются к большей самостоятельности Украинской Православной Церкви.
Ну, для украинского духовенства, конечно, такой приезд это испытание. Патриарх привез с собой 100 человек в своей свите. Их надо разместить, накормить и так далее и тому подобное. Если говорить серьезно о том, что чувствует украинское духовенство, то, естественно, в его среде есть люди, которые отстаивают более тесные связи с Россией, вплоть до упразднения Украинской Православной Церкви и возвращения ее к статусу экзархата, как это было в советское время. Есть люди, которые считают, что Украинская Православная Церковь должна получить автокефалию, и это совершенно ненормальная ситуация, когда крошечная Албанская Православная Церковь имеет такую автокефалию, а Украинская Церковь не имеет. И есть, естественно, люди, которые присматриваются к тому, что будет происходить дальше, которые говорят, что мы возносим имя московского патриарха за богослужением не потому, что он московский, а потому, что он канонический. И вот на таких людей, как я понимаю, в последнее время из Москвы, ну, то, что называется, шикнули. Им объяснили, что автокефалия не может быть для Украинской Церкви, это подчеркнул патриарх Кирилл. Им объяснили, что альтернативы тесным связям с Москвой быть не может, что они должны искать свое место в пространстве, которое патриарх Кирилл определил как русский мир.
А вот что такое русский мир для вас? Вот вы знаете, что сказал патриарх Кирилл, что русский мир, вот мы должны этот цитат привести, это мир, который не ограничивается границами Российской Федерации, современной России, а это некий мир общей цивилизации. Да, фактически церковный мир, мир, очерченный границами крещения, принятого князем Владимиром. Вот вы как понимаете для себя эту...
Ну, патриарх Кирилл достаточно четко сказал, что такое русский мир. Он сказал, что русский мир — это не матрешки и самовары, и что русский мир – это надгосударственный проект. То есть русский мир – это…
Русская православная церковь?
Не только. Не только. Русский мир – это пространство, которое зиждется на России, Белоруссии, Украине, и еще патриарх добавляет туда Молдову. Это пространство, которое скрепляет православие. Это пространство, которое имеет общую историческую память. И, как следует понимать из доклада патриарха в ноябре, и имеет общее историческое будущее. Поэтому те, кого он включает в этот русский мир, должны найти свое место в нем и подумать о совместном будущем.
А для вас, Тарас, что такое русский мир?
Ну, если... не говорить о том, как его видит патриарх Кирилл. Для меня русский мир – это, в принципе, как бы какое-то сейчас уже аморфное понятие. Русь, как Киевская Русь, уже давно окончилась, и после этого 2-3 нации, плюс еще, когда вести Молдаван, развивалась разными путями. И движение как бы историческое прошлое Украины и историческое прошлое России и Белоруссии, оно было очень разным. Помним, как был процесс вхождения украинских земель в Московское царство в 17-18 веке. То есть это было две разные замышления государств, европейское и азиатское, и была большая разница. Сейчас объединить их можно, но это будет уже империя, а не что-то другое. И для меня русский мир – это в первую очередь мир, который, и как я говорит, кстати, речник Украинской Православной Церкви отец Георгий Коваленко, что это прежде всего Киев и Киевская Русь, и Киев как второй Иерусалим. То есть это то, что в принципе может объединить верующих, украинских верующих разных конфессий, включительно из греко-католической церкви. То есть это Киевская Церковь. И для себя я более чаще говорю не русский мир, а Киевская Церковь или Киевское прошлое, которая объединяла всех. А если смотреть на тот мир, который видит патриарх Кирилл, ну, там мир Советского Союза, то есть там, где была каноническая территория Русской Православной Церкви. Потому что как, ну, трудно отнести к русскому миру в плане, историческом плане русской, Киевской Руси земли за Уралом. Они в это время как-то были не совсем. И если, а если говорить о русском мире, как бы о церкви, которая была организована во время Владимира, то уже Западную Украину трудно отнести, потому что эти земли не крестились от Владимира, они крестились от еще в той церкви от Кирилла Мефодия. То есть здесь очень трудно даже с исторической точки зрения потянуть эти границы русского мира к тому, как его видит сейчас патриарх Кирилл. И очень жалко, что, в принципе, даже несмотря на то, что он говорит, что русский мир – это не российский мир, его сами как раз как российский мир видят в Украине. И, например, когда в епархиях УПЦ организовываются российские культурные центры. Это не центры украинской, русской, давней русской культуры, это центры российской, современной российской культуры.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» на волнах радио «Свобода» участвует доктор наук, религиовед Виктор Еленский, ведущий научный сотрудник Института философии имени Сковороды, и директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский, ведет программу Виталий Портников. Виктор Евгеньевич, вот сказал историк религии Лев Ригельсон в интервью нашему радио такую вот мысль. На Украине церковь – это и есть народ, а в России церковь – это иерархия. Вот вы согласны с такой оценкой? Насколько она вообще?
Лев Ригельсон Украине, естественно, льстит. Естественно, льстит. В Украине тоже есть иерархии, но какое существенное есть отличие украинской церкви от церкви в России, это большая народная религиозность и большая живительная сила украинского села. В России это село в большей степени, чем в Украине, в гораздо большей степени истреблено. И поэтому там существует два-три крупных таких центра, как я понимаю, это Москва прежде всего, потом Петербург. В Украине православие в большой степени, в огромной степени, оно живется селом. Это и серьезное отличие, это и большое преимущество, и в то же время это источник многих таких недостатков украинской церкви, о которых знают и в Украине, и в России.
Тарас, а вот вы, наверное, обратили внимание о том, как говорил патриарх Кирилл в своем интервью накануне приезда в украинскую столицу о поддержке позиции Папы Римского Бенедикта по многим актуальным вопросам современности. И вот такая ясная поддержка Ватикана со стороны Русской Православной Церкви, она, можно сказать, прозвучала впервые за... Я вообще не уверен, что так вообще раньше разговаривали. Насколько это, по вашему мнению, поможет действительно диалогу между Чистым переулком и Ватиканом? Насколько патриарх Кирилл стремится к этому диалогу и свободен в этом диалоге, учитывая еще и тот факт, что самого патриарха нередко подозревали все годы его иерархического служения в тайных симпатиях к католицизму?
Ну, наверное, он как патриарх себе может позволить намного больше, чем как митрополит Калининградский и Смоленский. Ну, я не думаю, что это знак, что будет улучшение отношений. Я думаю, что это еще один такой шаг в церковной политике. Московский патриархат хочет быть на европейском рынке, не как экономическом, а как политическом, цивилизационном. Они хотят занять свою нишу. То есть давайте, вот есть наше пространство, русский мир, вот здесь мы. Здесь вы, и мы здесь соседи, и мы партнеры, но вы не нас, а мы уже как-нибудь там у вас будем тихо. Мне кажется, что в принципе это, с одной стороны, конечно, изменилось. Даже то, что его говорят его соратники, тот же самый митрополит Ларион, который говорит о греко-католической церкви уже не так остро, как перед тем говорили все его предыдущие деятели, но сейчас я бы не видел в этом какой-то такой искренности. Это церковная политика. Она нужна, она важна сейчас, когда христианская Европа уже очень часто в прошлом, когда большие проблемы для христианства в Европе, Московская патриархия может предложить что-то новое. Как было после революции, когда приплыла в Западную Европу большая часть русской православной интеллигенции, богословов. Я думаю, что сейчас они хотят предложить тоже какую-то свежую, новую мысль в Западную Европу, которая уже много в своем христианстве утратила. И, скорее всего, это как бы такой дипломатический шаг. Но если это соединить с тем движением, которое делается в середине России, которое делается здесь уже в Украине, это я не верю в то, что это искренне, что это какой-то шаг, который действует как бы в христианском духе.
Я, если позволите, да, хотел бы добавить, что папа Бенедикт XVI находится под колоссальным впечатлением вымывания из немецкой культуры христианских ценностей. Это, безусловно, всегда беспокоило кардинала Ратцингера, и не случайно он избрал себе после на папский престол титул Бенедикта, покровителя Европы. Для него дехристианизация Европы – это колоссальный персональный удар. Это то обсессион, которое было у папы Иоанна Павла II с коммунизмом. Поэтому папа Бенедикт XVI, безусловно, ищет союзников по такому, то, что можно назвать консервативным интернационалом. Такими союзниками могут быть мусульмане, и такими союзниками может быть Московская патриархия. Для патриарха Кирилла всегда, с другой стороны, была привлекательна машинерия Ватикана. Ему, очевидно, в католической церкви его привлекает не столько социальная доктрина, не права человека, не достоинство личности и так далее и тому подобное, а так, как работает Ватикан, как работают его курии, как работают его конгрегации, это и он, и его учитель Никодим Ротов восхищались всегда этим.
Но можно ли считать, что в этой ситуации может возникнуть что-то похожее на Ватикан в Русской Православной Церкви? Восхищение это было, оно, безусловно, многими отмечалось, но насколько оно вообще...
Ну, видите, мы говорим сейчас о патриархе Кирилле с украинской точки зрения, но патриарх Кирилл пытается осуществлять какие-то реформы в церкви, образовательную, например, реформу, реформу административного управления, в том числе введение церковного суда и так далее и тому подобное. Поэтому у него есть амбиции к реформированию этой церкви. Получится ли из нее Ватикан? Конечно, нет, но войти в историю реформатором церкви он мог бы.
Нет, я имею в виду Ватикан именно с точки зрения жесткой вертикали, вот такой властной. Потому что ведь так или иначе католическая церковь гораздо в большей степени учитывает авторитет папы, чем даже нынешняя Украинская православная церковь Московского патриархата, влияние патриарха.
Ну, потому что православная церковь по-иному соткана, так? Она существует по иным законам, и экклезиология православной церкви иная, чем церкви католической. Служение епископа, как любил подчеркивать один московский патриарх, оно одинаково. Осуществляется ли оно в Константинополе или в Торжке Тверской области, Тверской губернии. В католицизме есть папа, есть первый епископ, есть надепископ. Такого в православной церкви нет. Но выстроить вертикаль властную Кирилл, конечно, пытается.
Тарас, а вот мы не поговорили о возможном диалоге между православными и греко-католиками на Украине в результате вот этих высказываний симпатии патриарха. А это ведь важный момент.
Да, однозначно. Я бы сказал так, что, в принципе, я думаю, что сейчас отношения могут измениться. Во-первых, уже всем надоел миф о руинации трех православных епархий, потому что сейчас православных общин в Западной Украине намного больше. Например, в Львовской области около 1000, в Одесской области меньше 600. Но проблема в том, что это православные не Московского патриархата в Львовской, а других патриархатов, Киевской патриархата или Автокефальной церкви. То есть не греко-католики ликвидировали эти епархии, а просто люди сделали свой выбор. И сейчас нужно начинать говорить по-другому. И я думаю, что даже то, что сказал митрополит Илларион, это будет первый такой шаг в ту сторону. Но уже... Люди очень стали подозрительные. Они всегда, если кто-то делает какой-то шаг, а что он хочет, что он, какие у него темные планы в этой ситуации. И думаю, что очень трудно будет сделать какое-то изменение в отношениях. Не на уровне епископов. Там всегда могут найти, им быстрее найдут как бы хороший тон в отношениях. Но на уровне простых верующих, как бы пропаганда антигреко-католическая, которая есть в Московской патриархии, она не, ну, ее очень трудно будет как-то изменить, чтобы верующие, простые верующие при простых приходах начали по-другому ставиться греко-католикам. А без этого всякие хорошие отношения на уровне епископов, они ничего не изменят. То есть если не будет изменений на уровне психологии простых верующих, как и, в принципе, в вопросе об объединении украинского православия, я не думаю, что может что-то измениться. Но нужно что-то менять, потому что, в принципе, постоянное такое состояние войны, оно никому не приносит пользу. Ни греко-католикам, ни православным Московского патриархата, например, в Западной Украине. И когда их всегда будут, до этого времени воспринимали как врагов. То есть как Московскую церковь. Хотя, в принципе, они здесь часто как раз есть представителем Украинской православной церкви, но которая избрала канонический путь развития.
Согласны вы с этим, Виктор Геннадьевич?
Ну, в большой степени. Но я не думаю, что патриарх Кирилл, в его замыслах есть урегулирование отношений равноправное с греко-католиками. Очевидно, понимаете, дело вот в чем. Московская патриархия считает, что и Украинская православная церковь, Киевский патриархат, и в какой-то степени Украинская греко-католическая церковь, она держится на поддержке властей. Целиком и исключительно. И как любит подчеркивать митрополит Одесский Агафангел, вот только уберут эти оранжевые подпорки, и Украинская православная церковь Киевского патриархата, ОПЦ, и все раскольники посыпятся и начнут свой коленопреклоненный путь по направлению к Троице Сергиевой Лавре. Ясно, что это не так. Но эта иллюзия, она существует в Москве у многих людей, и они ожидают, что смена власти в Украине, она приведет к переформатированию такого церковного пространства в Украине. Поэтому говорить с греко-католиками с точки зрения, садиться с ними за стол переговоров, как равноправные участники, ясно, что Московская патриархия такого не планирует.
Продолжим нашу беседу с Виктором Еленским и Тарасом Анташевским о визите патриарха Кирилла на Украину сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что сегодня 19.07 во времени гостей научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский. Сколько будет стоить гражданам дороги России? Можно ли сломать коррупционный механизм?
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии усилена охрана всех стратегических объектов в связи со взрывами на Баксанской ГЭС. Сегодня утром на станцию проникли неизвестные. Они убили двух охранников и избили начальника смены и его помощника, после чего установили и привели в действие взрывные устройства. В Кизил-Юртовском районе Дагестана найден мертвым человек из ближайшего окружения духовного лидера местных религиозных экстремистов Багудина Магомедова. Об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах республики. Движение в защиту Химкинского леса проводит сегодня акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер движения Евгения Чирикова. Президент США и премьер-министр Великобритании Барак Обама и Дэвид Кэмерон приветствовали результаты международной конференции по Афганистану, которая прошла в Кабуле во вторник. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Южной Корее, заявила о намерении американского руководства ввести новые санкции против КНДР. Организация Объединенных Наций внесла в свой официальный черный список террористов, рожденного в США мусульманского проповедника Анвара Аль-Авлаки. США намерены постепенно сокращать сеть своих представительств в Ираке. Как сообщил во вторник в Конгрессе будущий посол США в Ираке Джеймс Джеффри, сокращение будет происходить в течение 3 лет после вывода из Ирака в 2011 году американского военного контингента. Лидер курдских боевиков Мурат Карайлан заявил, что готов отдать своим людям приказ о разоружении, если руководство Турции выполнит ряд условий. В турецком правительстве на это ответили, что не имеют привычки комментировать заявления, сделанные террористами. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Порзников. Патриарх Кирилл на Украине. Мы беседуем о его визите, который проходит как раз вот в эти дни, с директором религиозной информационной службы Украины Тарасом Акташевским и доктором философских наук, президентом Украинской ассоциации религиозной свободы, ведущим научным сотрудником Института философии имени Скороводы Академии наук Украины Виктором Еленским. 8 800 222 12, телефон прямого эфира для слушателей Радио Свобода во всех регионах Российской Федерации. Это бесплатный звонок. И 490-29-09-05. Это телефон для наших украинских радиослушателей, по которому они могут задать вопросы гостям. Телефон в Киеве, естественно, 380-44-490-29-05. Мы продолжим наш разговор вот с какого момента. С момента диалога между Украинской Православной Церковью Московского Патриархата и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата. Потому что как раз накануне визита патриарха вновь начались разговоры о возможности такого диалога, о том, что действует комиссия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, готовится она к такому диалогу. Об этом говорил патриарх Филарет, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. И вот тут есть вопрос, Виктор Евгеньевич. Насколько, в принципе, такой диалог возможен и насколько в нем заинтересован сам патриарх московский? И есть ли тут близость интересов у него и у ПЦ московского патриархата?
Ответ очень короткий может быть. Такой диалог возможен, московский патриарх в нем не заинтересован. Более того, он до сих пор делал все, чтобы такой диалог не состоялся. Я хочу напомнить, что в прошлом году патриарх Кирилл, который приехал в Украину впервые, знал прекрасно ситуацию, приехал впервые как патриарх, естественно, он прекрасно знал ситуацию и прекрасно знал, что главной проблемой украинского православия есть это разделение. Патриарх Кирилл знал, что существующая модель уврачевания раскола, говоря церковным языком, которая была предложена 20 лет тому назад, предполагает, что раскольники должны покаяться и повиниться за раскол. Он также знал, что эта модель не работает. Он также знал и знает, что в расколе находятся миллионы людей. Никакой новой модели уврачевания этого раскола он не предложил. Никаких слов для тех, кто не находится в единстве с московским патриархатом, он не нашел. Более того, в Горловке он сказал, что грех раскола падет не только на самих раскольников, но и на весь украинский народ. И я хочу напомнить, что патриарх нашел и модель, митрополит тогда еще Кирилл, нашел и модель, и правильные слова, и то, что в церковном языке называется экономией, то есть снисхождением, для тех людей, кого еще недавно московская патриархия называла власовцами в рясах, то есть для русской зарубежной церкви. Они всячески благодарили президента Российской Федерации В.В. Путина за тот импульс, который он дал к объединению Русской Православной Церкви и Российской Православной Церкви за рубежом. То есть, если бы он хотел этого уврачевания, то я думаю, что он бы нашел и слова, и модель, и подход.
Послушаем звонок. Свист. Класс. Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Говорите. Наталья. Сорвалась у нас Наталья. Тогда обратимся мы к Тарасу Акташевскому. Вот о том, что патриарх не заинтересован в такого рода диалоге, мы услышали от Виктора Еленского. А вот патриарх Филарет заинтересован на самом деле в диалоге, как вы считаете?
Думаю, что он очень заинтересован. Если читать то, что было ним сказано за последние годы 2-3, видно, что он отношение как раз с московским патриархатом, он очень заинтересован в диалоге. Это не отношение с автокефальной церковью, которую он диктирует. Здесь он говорит о диалоге и разные как бы ходят слухи, что он очень в этом даже заинтересован. Но с другой стороны, что он не согласен идти на уступки, которые говорится, как московская сторона предлагает. Он, конечно, понимает, что для всех его епископов было бы намного проще договориться напрямую, и были контакты между некоторыми епископами с Киевского патриархата, с Московской патриархией. Но это диалог, он был диалог людей с людьми, с организацией. Для патриарха Филарета нужно, чтобы было признание Киевского патриархата как канонической церкви. То есть он не готов возвратиться в состояние украинского экзархата или то состояние, которое он был до 1991 года. Для него важен тот статус, который он имеет сейчас. И он не хочет ни под каким предлогом от него отказаться. Так мне кажется, как раз его выступление.
Ну, кстати говоря, ситуация с этим статусом, Виктор Евгеньевич, все время привела к тому, что Киевский патриархат не договорился с Константинопольским.
Да. И с автокефальной церковью также.
Сам патриарх Филарет признавал, что он в некоторой степени торпедировал эти договоренности. И Киевский патриархат не стал частью Константинопольской православной церкви. Но я думаю, что, возможно, мы даже доживем до такого времени, когда без всяких покаяний эти церкви, Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом и Украинская православная церковь, Киевский патриархат объединятся, получат томос, все это будет чрезвычайно торжественно, и все это в решающей, абсолютно решающей степени зависит не от того, что будут думать по этому поводу в Константинополе или в Москве, а от того, что будет происходить в украинском обществе. Если те процессы, которые сейчас происходят в украинском обществе, будут углубляться, развиваться, расширяться, то, конечно, это разделение будет увековечено. Если же то, что называется украинским проектом, будет успешным, то мы еще увидим это торжественное объединение и первые страницы газет с яркими фотографиями, заголовки «Свершилось» и так далее.
Послушаем.
Две канонические церкви на территории Украины.
Две католические и православные.
Две? Нет, две канонические.
А, будет две канонические, понятно. Вот это другая версия. Это не будет объединение, а будет две канонические.
Нет, это один из вариантов. Я говорю как раз об идеальном варианте, когда будет одна, как и положено по церковному праву православной церкви.
Послушаем звонок. Геннадий из Харькова. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, я не настолько искушен, как вы, в вопросах богословия, но мне кажется, что русский мир – это какая-то ересь, потому что наш Господь Иисус говорил, что нету ни эллина, ни иудея. А нам, значит, предлагают как-то замкнуться в пределах Российской империи.
Ну, вот мнение слушателя.
Ну, это мнение имеет право, естественно, на существование. К счастью, ни я, ни Тарас не несем ответственности за доктрину русского мира, и поэтому свободны, можем не отвечать на этот вопрос.
Ну, ведь на самом деле сейчас очень тяжело отвечать на этот вопрос, прежде всего, иерархам Украинского православной церкви Киевского патриархата, которые вот должны объяснять, что такое
Московского
мир. Московского патриархата.
Для них это действительно, для многих из них это действительно вызов. Понимаете, потому что доктрина русского мира, она предусматривает отказ украинцев от своего выбора, который они когда-то сделали. Причем сделали не в 1991 году, а гораздо раньше. Если говорить очень просто, то это выбор был таков. Мы внесли серьезный вклад в строительство империи, мы внесли решающий вклад в то, что Московская церковь стала российской церковью, мы многое сделали для этой империи, но нам не нравится. Нам мне не нравится. Это империя, которая пронизана единственной целью – догнать и перегнать Запад, а потом, если возможно, и закопать его. Она вечно отстающая. Мы попробуем пробираться к в современный мир не через Варшаву или не через Петербург, а попробуем это делать самостоятельно. Мы будем сами отвечать за свою судьбу и так далее и тому подобное. Вот если очень примитивно и предельно огрубить ситуацию, вот такой был украинский выбор. Патриарх Кирилл говорит, нечего вам делать, там, пробираясь самостоятельно, давайте это делать вместе, и вы тогда превратитесь из лошади всадника и из ведомого в ведущих. И мы тогда предложим альтернативный проект Западу. Это он ведь он говорил во время прошлогоднего визита.
Вот насколько, по вашему мнению, тогда сейчас украинская власть заинтересована в патриархе? Московская именно, как в таком элементе собственной политической поддержки. Или наоборот, сейчас патриарх использует власть, новую власть в Киеве для того, чтобы усилить свои позиции.
Я думаю, что и с одной стороны есть использование, и с другой стороны использование. Виктор Янукович еще в прошлом году использовал патриарха как бы как свой агитационный билет. То есть он всегда был тенью во время его визита, и потом по всех епархиях, практически по всех епархиях шла агитация за Януковича. То есть он и теперь он как бы тоже как близкий союзник, друг, и даже благословение получил патриарха на президента. И так дальше, и так дальше. Он прикрывается патриархом в своих политических интересах, показывая верующим, верным патриарху, патриарха, что он с ними, он их защитник, и никакой другой власти патриарх в Украине не благословил. С другой стороны, патриарх заинтересован в как раз такой власти, которая раболепствует перед Москвой и которая готова жертвовать много самостоятельности Украины, независимости, в том числе церковной, чтобы укрепить свою политическую власть. И патриарх понимает это, он понимает, что и его используют, но им это обеим выгодно, и все хорошо, все удовлетворены. То есть это ситуация, когда никто не использует кого-то, не зная, чтобы другая сторона не знала этого. И я думаю, что, в принципе, это будет до того времени, пока они с какие-то интересы не сойдутся. Например, когда президент Янукович скажет, ну, все-таки я же президент Украины, а не губернатор Малороссии, у меня есть свои бизнес-интересы, зачем вы сюда лезете? Или когда интересы патриарха Кирилла, например, когда он захочет кого-то ставить здесь на епископов, не отвечает ему интересам ставленника Виктора Януковича. То есть до какого-то времени. Но не думаю, что это будет всегда. Даже я думаю, что уже люди бизнеса увидели, что те отношения, которые они хотели бы иметь с Москвой в экономическом плане, они уже не могут иметь после встречи с президентом Медведевым. Я думаю, что и какое-то время и в церковных отношениях будет какой-то момент или независимость этой государственности, или все-таки и церковная независимость, или все-таки полная зависимость и утрата будет какого-нибудь влияния на церковь.
Послушаем звонок Андрея из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Я бы призвал украинцев спокойнее относиться к словам «русский мир», ведь после Киевской Руси была еще и Литовская Русь, в которой православные жители также называли себя русскими. И вообще до 18 века фактически под русскими в Европе понимали исключительно жители русских земель
Великого княжества Литовского, да. Да,
это... Вот. И что и вообще было русское воеводство в дораздельной Польше, если бы не настояние Петра Первого, то москвинов никогда бы не называли, может быть, русскими. Вот. И я вообще хочу сказать, что вообще-то в Украине, собственно, православных верующих, людей, которые ходят молиться в церковь, гораздо больше, чем в России. И приходов, очевидно, тоже больше. И я бы на месте украинцев настаивал на переносе патриаршего престола в Киев.
Я хочу Андрею ответить, если можно. Ну, насколько я знаю, у украинцев есть основания неспокойно относиться к теории русского мира. Не к самому названию «русские» или самоназванию, а к этой теории. Особенно, когда патриарх подчеркивает, что это надгосударственный проект. Это во-первых. Во-вторых, зачем переносить патриарший престол в Киев? Не проще ли тут оставить его в Москве, а тут пускай будет киевский патриарший престол? Ведь понимаете, в чем проблема? По церковному праву и никто никогда этого не оспаривал. И этому учат в духовных школах Русской Православной Церкви. Разделению между церквами православными, это разделение должно соответствовать гражданскому делению, то есть делению государственному. Если на территории некой страны полностью или в большей степени населенной православными, существует православная церковь, поместный статус которой не признается, то это является опосредованным, даже в 21 веке, опосредованным непризнанием государственности этой территории. О чем, собственно, латентно постоянно говорит патриарх Кирилл. Он говорит, что я признаю суверенитет, признаю государственные границы, но, в принципе, это не имеет большого значения. Вот к этому многие в Украине не относятся спокойно.
Тарас, а вы вот как? Можно, да, пожалуйста.
Если можно, я как историк могу сказать, что, конечно, да, Андрей, вы полностью правы, что само название «русский», оно было прикреплено к Киеву, и это название в Украине сохранилось до 20 века еще в Галичине и на Закарпатье. Местных украинцев называли, и они себя называли русинами. Но на Закарпатье это как проект мостофильский состоялся, а в Галичине он как бы сохранился как проект просто самоидентификации. И этот вопрос, который в русском мире, он не как бы исторический вопрос. Здесь история используется, и это как раз с исторической научной точки зрения очень неправильно. Нельзя использовать или делать новые исторические мифы, чтобы сделать основу для своей политической теории. И история, она как бы как магистра Вита, она может и мстить за такие ее использования, лжеиспользования. И поэтому русский мир, как раз как идея патриарха Кирилла, тут воспринимается не как русский, киево-русский, а как российский мир. И даже ее верующие Украинская Православная Церковь как раз ее так часто воспринимает, и эти российские духовные и культурные центры, которые организовываются при епархиях, это как раз как знак того, как они ее понимают. Не украинские, украинско-русские какие-то духовные и культурные центры, как раз российские культурные центры. А с другой стороны, проблема в том, что в СМИ и на другом там нижнем уровне идет пропаганда, что украинцы отступники от своего имени, что они что Украина это край, что это просто какие-то дикий степ, и что они, конечно, должны возвратиться к этому названию, но в трактовке не той исторической, а трактовке такой, какой сейчас пишут в Москве, в Московской патриархии или в каких-то других государственных уже службах. То есть это возвращение к тем проектам, которые действовали и в 19 столетии, во времена императора Николая I, и потом черносотенные проекты. То есть, и тем более, что как раз вместе с этим названием «Русский мир» используется название «Святая Русь», которое как раз из понятия совсем непонятно, что такое «Святая Русь», что и уже не было никакой ни святости на этой Руси, оно идет как тотожное, и, соответственно, оно не может не восприниматься по-иначе, как российский мир. И особенно российская Русь, а не какая-то другая.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, пожалуйста, это вы.
Здравствуйте, это Марина, Москва.
Да, пожалуйста.
Хотелось бы, конечно, пожелать патриарху, потому что, в общем-то, патриарх уважаемая фигура не только среди православных верующих, я думаю, он достоин уважения и среди просто граждан России. Так вот, хотелось бы пожелать ему провести эти встречи, намеченные с успехом, не только поставленных задач им самим лично, но и для вообще православного мира. И то, что вот говорит, конечно, про русский мир, ведь это не то, что там сказал ни эллин, ни иудей сказано, что во Христе, так вот, чтобы стараниями священства православного на Украине и нашего предстоятеля патриарха, чтобы обошлось без провокаций, как в прошлом году было. Но хочется сказать, что ему, конечно, придется очень тяжело, потому что вот эти сопровождают нашего патриарха провокации не только в поездках, но и внутри патриархата московского. Поэтому хотелось бы, чтобы здоровые люди православные на Украине и среди мирян поддержали в этой поездке святейшего Кирилла и помнили, что Русская Православная Церковь – это последний наш рубеж, потому что глобалистический мир, он видоизменить хочет не только сам мир и может это сделать, но только он разрушит Русскую Православную Церковь. И еще я хотела бы сказать, что все разделения, которые происходили ранее, они должны быть уврачеваны. Тем более, что сейчас у вас новый президент. Очень опасаюсь я того, что, дав Украине нового президента, может быть, потребовали от руководителей России каких-то взамен уступок. И я боюсь, чтобы это не была уступка, православная церковь и православные верующие. И от нас очень много зависит. И я предлагаю православным украинцам и братьям и нам молиться в эти дни не только за благорастворение воздухов, то есть чтобы температура у нас упала и пошли дожди, но и о том, чтобы мы получили Духа Святого. Спасибо.
Ну, вот. Мария, ваша молитва была услышана, и вчера был сильный ливень в Киеве. Вы с этим более-менее хорошо. Провокаций не было во время прошлогоднего визита патриарха Кирилла. Более того, вернувшись в Москву, святейший отправил телеграмму тогдашнему президенту Украины Виктору Андреевичу Ющенко с благодарностью за содействие визиту. Визит прошел очень хорошо, не было никаких, как вы говорите, провокаций. А президент Медведев, он поторопился осудить Украину за то, что она тут совершала провокации против визита патриарха. И патриарх это сам опроверг. Вот. И, то есть, у вас, мне кажется, нет никаких оснований беспокоиться.
Тарас, вот как вы восприняли такое длинное выступление слушательницы? Это было такое теологическое выступление ведь?
Ну, с одной стороны, для меня ничего нового. То есть, такая мысль очень часто звучит в разных СМИ, что нужно молиться. Конечно, ну, очень нужно молиться. Кому за дождь, а кому за... чтобы дождя не было, например, там, Ивано-Франковской или Черновецкой области православных затопило очень сильно. То есть, нам нужно. И в последнее время, когда я даю много комментариев, я прошу, чтобы и журналисты, и другие читатели смотрели на визит как душпастырский. То есть, наверное, люди хотят услышать пастырскую думку, мысль в этих регионах, где патриарх будет. Если, например, в Одессе, это один из самых таких злачных регионов в Украине, с наркоторговлей, других таких социальных проблемах. Я думаю, что там очень нужно и важно социальное слово, душпастырское слово патриарха Кирилла. Очень хорошо, чтобы оно там прозвучало. Нужно, конечно, и в Днепропетровске, и в Киеве, и в других регионах. Но важно, чтобы люди не слышали политических лозунгов. Или даже если в прошлом году я смотрела за выступлением, почти за всем выступлением патриарха Кирилла, мне не всегда нравился метод его выступлений. Он не всегда, это был метод душпастыря. Это, скорее всего, какой-то агрессивный он был. Когда это славное слово «принуждение к миру» он говорил и очень жестко так, размахивая кулаками. Это не мне так не по-христиански совсем звучало. А с другой стороны, когда врачевать раскол, так, конечно, нужно возвратиться не в эти 20 лет назад, а еще раньше, когда и от Киевской митрополии отделилась Московская митрополия, и то, что потом эта митрополия очень долго, Московская, была фактически без канонического признания, как раскольническая. То есть нужно, конечно, врачевать все расколы. Но один из методов врачевания – это простить. и начинать жить по-новому. Смотреть, вот есть сейчас такая ситуация, нужно выходить из этой ситуации.
Давайте, давайте возьмем еще один звонок. Да. Петр Павлович, у нас Петр Павлович из Камчатского. Да, здравствуйте. Только будьте кратки, потому что можно приближать к концу эфира. Говорите.
Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, патриарха Кирилла имеет под собой давнюю историческую традицию. Во-первых, нужно вспомнить, сколько энергии, сил и холопства было потрачено на то, чтобы от ордынских князей достать ярлык на митрополию. А с тех пор, как Тайдуа подарила ярлык на первенство московской митрополии перед остальными, и в том числе за хорошие деньги Константинополь даровал псевдопатриаршество в Москве, та же самая техника теперь переносится на попытку патриарха Кирилла создать так называемый новый русский мир посредством подкупа. И московская власть, и московская патриархия везде ищет кочубеев, гиреев, то есть тех, которых можно запросто продать и превратить в своих сатрапов. Кстати, между прочим, никто не будет оспаривать, что на Камчатке, на Сахалине, на Чукотке, это значит колонии, сатрапии Москвы. И Москва до сих пор не может смириться с тем, что Киев – это не сатрапия Москвы, не генерал-губернаторство какое-то. Но я думаю, что и особенно здесь, в России, вряд ли кто всерьез воспринимает, что русская православная церковь, она имеет какое-нибудь отношение к христианству. Это, во-первых, псевдохристианство, во-вторых, псевдопатриархия. И, во-вторых, это как бы...
Заканчивайте. Я понимаю, что вам тяжело ночью собраться с мыслями. Но в любом случае я поблагодарю слушателей. Я даже не думаю, что не буду просить гостей реагировать на этот звонок, который показывает, сколько много вообще разных мнений и мыслей вот вызывает сама религия и фигура патриарха, как действительно одна из самых значительных фигур, я думаю, в современной России вот таким вот комментарием. Поэтому поблагодарю слушателей, поблагодарю наших гостей, директора религиозной информационной службы Украины Тараса Анташевского и доктора философских наук, президента Украинской ассоциации религиозной свободы, ведущего научного сотрудника Института философии имени Сковороды Академии наук Украины Виктора Еленского за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сегодня в 2 часа 07 минут после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главная тема этого выпуска – «Трижды бездомный» к собеседию Густава Малера. «Боже, храни Америку» – эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» – критик Марк Слоним, а «Развлекает на литературе» – культурная панорама и новые регионы, и музыкальные записи. Всего вам доброго, господа. До новых встреч в эфире.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ГАЗ, территория теракта. В Кабардино-Балкарии взорвана электростанция.
Комментарии экспертов.
Может ли Афганистан самостоятельно обеспечить свою безопасность?
Право автора.
Белые и красные московской жары. Поэт Татьяна Щербина. О бизнесе на погоде.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.